«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. У нас на связи Мария Владимировна Захарова. Мария Владимировна, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации. Прекрасно выглядите столь раннее утро, но, как всегда, безупречно. Мария Владимировна, вчера произошло, наверное, беспрецедентное событие. Я, по крайней мере, не помню такого в нашей дипломатии, когда мы опубликовали переписку с немецкой и французской стороной по вопросу Минских соглашений, нормандских встреч, чтобы раз и навсегда снять всю неопределенность. С чем это было связано и насколько это важное событие?
Вы знаете, это связано с тем, что... Сейчас, одну секундочку. Это связано с тем, что, в общем, мы за последние недели и пару месяцев постоянно слышали обвинения в том, что мы не... саботируем встречу в Минском, нормандском формате по Минским договоренностям до того, что мы ее не поддерживаем. Оценки были разные, но проблема в том, что эти оценки давали те, кто представляет страны. То есть это были не экспертные оценки, не французские, не немецкие журналисты. Это само собой. Но эти оценки, такое мнение высказывали те люди, которые находились непосредственно в контакте с российской стороной, вели переговоры, вели, как теперь понятно, эту переписку и прекрасно знали, какую позицию занимает Москва. Что эта позиция конструктивная, ее можно по-разному оценивать, у каждой стороны есть на это право, но называть ее саботированием, блокадой переговорного процесса, блокировкой решения проблем – просто невозможно. Москва оперативно реагировала на запросы партнеров из Берлина и Парижа. Москва инициировала предложения, идеи, пути, по которым стоило бы пойти. Находилась в переговорном процессе. То есть почему и на каком основании наши партнеры в публичном пространстве рассказывали совершенно иное, мы, в общем, ответ с вами знаем, мы неоднократно об этом говорили, для того, чтобы создавать ощущение некооперабельности, недоговороспособности и, самое главное, возложить вину и ответственность за невыполнение Минских договоренностей именно на Москву, выгородить Киев, дать возможность киевскому режиму вот за этой ширмой творить все, что там пожелают, или все, что у них теперь уже получается, и так далее. Вот для того, чтобы у широкой общественности, у международного сообщества, да, наверное, и у граждан Украины, которым это все выдавалось за чистую монету, не оставалось никаких сомнений, и действительно было вчера опубликовано вот такой блок материалов. Это материалы официальные. Эти материалы, как вы видите, содержат не просто дипломатическую переписку с переподтверждением уважения той или иной стране, а детально конкретные предложения по наполнению переговорного процесса в нормандском формате конкретикой. Чтобы не просто встречались, не просто перед камерами улыбались, а затем разъезжались по столицам и делали противоположные и противоречащие друг другу заявления, а чтобы был практический результат, который привел бы к неким эффективным шагам. Более рассказывать о том, что Россия занимала неконструктивную позицию, ничего не предлагала и только все блокировала, будет невозможно.
Но при этом мы предупредили французскую и немецкую сторону, да? Мы их предупредили о том, что мы будем публиковать.
Всех зову на сайт Министерства иностранных дел, на наши аккаунты в социальных сетях. Там примерно вот я смотрю передо мной страниц, вот, думаю, 20-30, примерно так. Все читается очень легко и увлекательно. И каждый может себя почувствовать вот в этом дипломатическом процессе. Каждый может оценить, насколько... В общем, собственно говоря, так и есть. Вот сегодня и сейчас, прочитав эти документы, каждый сомневающийся или, наоборот, занимающий какую-то такую достаточно жесткую позицию, может проверить сам себя, насколько он был объективен в оценках происходящего. Вот что развивалось за кулисами, как мы называем, так сказать, нашу рутину, да, то, что развивалось по дипломатическим каналам, и как стороны реагировали на предложение друг друга.
Читал, и у меня сложилось полное ощущение, что французская и немецкая сторона не признают Минских соглашений. То есть, потому что наше прямое и четкое цитирование пунктов Минских соглашений нарываются на совершенно наглое неприятие, особенно попытка представить Россию стороной конфликта, что впрямую противоречит соглашению, одобренному резолюцией Совета Безопасности ООН. И когда мы на это указываем, то становится понятно, что действительно стороной конфликта являются Франция и Германия, де-факто ввязавшиеся на стороне незаконно пришедшей к власти путем антироссийского террористического переговора, ну, как сказать, переворота нацистского, вот за ними стоит Франция и Германия, и они являются стороной в гражданской войне на территории Украины.
Вы понимаете, здесь вот важно понять, мы на каком историческом этапе. Если мы рассматриваем только вот единицу в единицу времени, единицу действий, ну, наверное, это не для понимания и вообще не... Это для новостных агентств. Вот новостные агентства, как правило, передают информацию о произошедшем событии. И то в конце, как вы прекрасно знаете, всегда пишется кратко предыстория вопроса. То есть не просто вырванное событие из контекста передается. Прошли переговоры, подписано соглашение, стороны договорились. А кратко идет апдейт, ну, сжатый, очень сжатый пересказ, к чему вообще эта история относится. Но когда мы начинаем рассуждать, и тем более пытаться участвовать и предпринимать шаги в направлении, ну, действительно, какого-то серьезного политического, внешнеполитического процесса, анализа, невозможно начинать каждый раз с нового дня, не понимая всю предысторию вопроса. А сейчас происходит ровно это. Когда все, что было на протяжении там, многих лет, на самом деле, ну сколько уже, значит, с момента 2014 года, прошло, с момента 2014 года прошло 7 лет, а до 2014 года, извините, была история, простите, и 2010 года на Украине выборов, да, которые проводились. И до этого, когда у них там первый Майдан был, 2004 год, да, то есть начало 2000-х, вот эта вот драматургия по недопущению Януковича, который победил тогда на выборах за президентский пост на Украине, придумывание третьего тура, который был третьего тура выборов, абсолютно антиконституционного, в поддержку этому развязывания вот этой оранжевой революции, все это делалось руками Запада абсолютно при их непосредственном вовлечении и руководстве. Затем протаскивание Ющенко в кабинет президента. Потом повторилось то же самое, только они не могли уже в 2010 году сразу вот эту провести операцию по недопущению опять, так сказать, победившего Януковича, и поэтому была дана, так сказать, отсрочка для того, чтобы выбрать нужный момент. Нужный момент появился практически сразу, в 2013 году, как только он засомневался в том, нужно ли сразу подписывать соглашение, помните, с ЕС, и взял паузу, тут же стал нерукоподатным, ну и пошло и поехал. Дальше был 2014 год. И 2014 год тоже ведь сейчас не принимается в полном объеме в расчет. И вы правильно сказали, делается все для того, чтобы представить Россию стороной конфликта, они даже не стесняются. Когда мы впрямую говорим, непосредственно Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел нашей страны, говорит о том, что ну ведь есть же бумага, на которой скреплена подписями, и там четко сказано, что сторонами конфликта являются внутриукраинские субъекты. Киевский режим, Киев, администрация и Донецк, Луганск с другой стороны. На что партнеры говорят, давайте сохранять, теперь прямая цитата, это фантастическое их изобретение, конструктивную двусмысленность. Под этим подразумевается классическая формула. Два пишем, три в уме. Вот это реально, это серьезно так. То есть не оставление, вот как инструмент дипломатии, неразрешенных проблем за скобками. Есть такой прием, да, когда мы начинаем работать вот с определенным объектом, с определенной частью проблем, оставляя большую часть или меньшую за скобками. Нет. А когда мы работаем над решением проблемы, мысленно подразумевая совершенно иное развитие событий и иных субъектов этой проблемы. Вот нам это предлагается.
После публикации, да, после публикации документов была реакция с немецкой и с французской стороны? То есть, возможно, теперь встречи или Франция и Германия поняли, что мы больше не будем играться, а будем требовать четкого соблюдения резолюции Совбеза ООН?
Мы вчера опубликовали это достаточно уже поздно. Мне кажется, это было часов 7, наверное, вечера 8. Примерно так.
Да, около 8.
Около 8. И пока я не видела реакции. Надо подождать. У них сейчас еще только раннее утро. Начнется рабочий день. Я думаю, что, наверное, какая-то будет реакция. Но она должна быть, потому что материалов много. У журналистов наверняка там вопросов, я имею в виду, в этих странах, тоже уже поднакопилось за ночь. Поэтому будем ждать этой реакции. Но нас публикация этих документов интересовала не с точки зрения будущей реакции, а с точки зрения ответа на ту реакцию, которую мы считали странной и неконструктивной. Теперь по поводу встречи. Вы понимаете, ведь мы же каждый раз говорили о том, что мы не блокируем встречу, мы не против в принципе встреч, мы только за. Проблема в том, что пустые встречи или встречи, которые представляются им некой индульгенцией для дальнейшего абсолютного безобразного поведения киевского режима в отношении собственных граждан, они смысла не имеют, и мы в этом больше участвовать не будем. Но если наполнить эту встречу конкретным смыслом, и эта переписка показывает все наши предложения, то почему бы и нет, всегда за.
На фоне ухудшающихся и стремительно отношений с Европой, настолько, что вам приходится отвечать главному редактору итальянской газеты «Репубблика», я могу процитировать, обратите внимание, телеграм-канал Мария Захарова, там блестящие материалы. Вот, в частности, ответ главному редактору «Республики», который написал, что танки-иммигранты, тиски Путина сжимают Европу. На фоне этого, кажется, намечается, ну, по крайней мере, диалог с американской стороной. То есть сегодня ночью по Москве состоялся очередной некий раунд бесед, и, судя по тому, что пишет наш посол в Вашингтоне, ну, есть некое, не то чтобы аккуратный оптимизм, но некое движение.
Да, я с вами тоже согласна. Я считаю, что нужно быть объективными. Это очень важно. Понимаете, как бы какими бы проблемы не были с одной стороны, но там, где есть реальные подвижки и действительно удается работать, надо это всегда подчеркивать и воздавать этому должное. И, в общем-то, в том числе и участникам самого процесса. Вы сейчас нашего посла Антонова процитировали. Я могу напомнить о совместном проекте резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по информационной безопасности, по ИКТ, которая была представлена Москвой и Вашингтоном. Еще, ну, даже пару недель назад никто бы этого не мог себе представить. Теперь это свершилось. Мы выходим с совместной инициативой. Оказывается, все возможно. Даже при сохранении конструктивных двусмысленностей, как любят говорить наши партнеры, по другим вопросам. Но здесь есть абсолютно четкий сигнал о том, что мы можем работать вместе. Поэтому движется, так сказать, диалоги или диалог по другим трекам с разной скоростью, с разной результативностью. Но, конечно, да, есть и проблемы. Вот вы видели, наверное, какая была развернута информационная кампания в связи с успешно проведенными Россией 15 ноября испытанием. Министерство обороны проводило, в результате которого был поражен недействующий российский космический аппарат «Целина-ДЭМ». Он, напомню, находился на орбите с 1982 года. Ну и, соответственно, в ходе комплексного мероприятия он был поражен. И вы видели, как сразу отреагировали в Вашингтоне. Причем, по словам Вашингтона, я подразумеваю не только Белый дом, Госдепартамент, но и экспертов, сообщества, журналистов и так далее. Там было Просто целая такая настоящая информационно-политическая кампания со всеми компонентами. Хотя Россия это делала в соответствии со своими международными обязательствами. Напомню, договор о космосе 1967 года, он действует. В строгом соответствии с этим документом все было произведено. Эти действия не были направлены против кого-либо. Ну и, собственно говоря, с учетом времени испытаний, помимо всего прочего, с учетом параметров орбиты, образовавшиеся хоть и не у фрагменты вот этого аппарата, не представляли и не создавали ни для кого никаких угроз. То есть и в международно-правовом аспекте никаких проблем быть не могло, это все придумано. И в практическом плане по итогам этой операции все было четко, понятно, без и создания потенциальных или наличия конкретных рисков. Поэтому все, что было развязано, все, что стартовало в Штатах, мы с сожалением за этим за всем наблюдали и напоминали нашим американским партнерам, что именно Вашингтон и не сейчас, а еще с 50-х годов проводит такой четкий курс на использование космического пространства для проведения боевых действий. Что за это время там не проходило, мы, кстати говоря, справочные материалы тоже опубликовали на сайте министерства. Ну, помните, наверное, да, и создание противоракетной группировки космического базирования, в том числе, кстати, и средств перехвата, средств, как называется, несанкционированного воздействия на объекты орбитальной космической инфраструктуры. Много чем балуются наши американские партнеры. Почему-то об этом они не говорят и не пишут. И не выражают озабоченности в связи с создающимися рисками. Ну, видимо, потому что они создают их сами. Поэтому, ну, вот просто один пример, чтобы не быть голословной. Причем все это происходит без каких-то предварительных оповещений, без оправданий, без консультаций с партнерами. Вот 20 февраля 2008 года применена противоракетная SM-3 для того, чтобы был уничтожен американский спутник USA-193. Это же... Или это другое? Ну, наверное, это другое. То есть, когда американский спутник и американские вооруженные силы производят такие операции, это можно. Когда действуем мы, это не можно. Ну, так не получится. Нам можно сделать все, что отвечает нашим, так сказать, целям и задачам и не противоречит международному праву в той части, которая, опять же, соответствует российскому законодательству, соответствует нашей Конституции. В чем проблема? Вот тоже большой вопрос.
Мария Владимировна, мы как-то будем реагировать на подаренную карту, вызывающую, на которой обозначена территория Российской Федерации, господину Эрдогану, одним из лидеров движения «Серые волки», по-моему?
Ну, я видела эту информацию. Дайте, пожалуйста, мне какое-то время для того, чтобы этот вопрос изучить, потому что, как вы отметили сами, вчера у нас день закончился практически сегодня, учитывая те объем материалов, которые мы выпускали. Обязательно посмотрю, обещаю вам, и поделюсь реакцией. Вот, кстати говоря, наверное, завершая тему космоса, потому что ее завершить невозможно, в том числе и в том аспекте, о котором мы говорим, я хотела бы сказать, что ведь нас обвиняют в том, во-первых, чего мы не делали, а во-вторых, почему-то опять игнорируют все наши мирные инициативы. Вспомните о том, что у нас есть российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе. Он может стать очень хорошей базой для дальнейшей международно-правовой работы на этом направлении. Мы призывали и призываем государство взять на себя определенные обязательства. То есть не задействовать космические объекты в качестве средства поражения любых целей на Земле, в воздушном космическом пространстве. Не уничтожать, не повреждать, не нарушать нормального функционирования, не изменять траекторию полета космических объектов, не испытывать, не создавать, не развертывать космическое оружие любых видов, ну и так далее. Все это давным-давно распространено нами в качестве инициатив на бумаге, по представительствам стран, которые аккредитованы при соответствующих международных организациях. Это часто вызывает, кстати говоря, улыбки у журналистов и экспертов. Да? Мы проводим эту работу. эту работу со всеми государствами, вне зависимости от их масштаба и вклада в развитие мирового космоса. Просто потому, что это международное сообщество. Поэтому обвинения в очередные, это опять же, видимо, сделано для сохранения возможности давления на нашу страну, но мы будем все это дозавуировать, нам не привыкать.
Спасибо большое, Мария Владимировна. Вы слышали посла Российской Федерации, официального представителя МИД Российской Федерации Марию Владимировну Захарову.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Ну и тему Турана, конечно, имеет смысл продолжить с Евгением Ивановичем Сатановским, моим другом и выдающимся специалистом. Евгений Янович, доброе утро. Телеграм-канал Армагеддоныч. Ну, ты знаешь, у меня такое ощущение, что кроме очевидных картин, есть две, на которые мы не обращаем внимания. Вот смотри, мы официально заявляем о нашей озабоченности, о возможности военного освоения инфраструктуры НАТО Украины, но не видим, как на наших глазах страна НАТО Турции военным образом осваивает Азербайджан, например. Делаем вид, что это нормально. Ну, я ж не говорю о том, что было подарено сейчас Реджепу Тайипу Эрдогану, вот эта карта, куда включены территории Российской Федерации, в частности. У меня ощущение, что Эрдоган, знаешь, планирует уйти с поста турецкого руководителя на пост руководителя Большого Турана.
Я тебе прислал еще одну карту.
Да-да-да, я вижу. Да.
Она совсем интересная, это карта серых волков. Она значительно более любопытна, чем карта, которую презентовал Эрдогану лидер националистов. Ну, нас-то в первую очередь взбудоражило.
Вот, пожалуйста, эта карта.
Да. А это так, чтобы особо... Отметь, пожалуйста, что тюркским регионом здесь стал заодно и полуостров Ямал. И более-менее понятно, почему.
Ребят, выведите полностью карту, чтобы было видно. И нас уберите, чтобы только карта была видна.
Ага. Это для того, чтобы просто понимать. Реальные аппетиты вот сегодня пока такие. Можно говорить, да, но это же ультранационалисты. Но это же... полуфашистская организация. Но это же неофициальная. Аппетиты, скажем, официальной Турции скромнее. Там есть карта,
ну, давай
которую
дарил
Эрдогану.
Турции,
да? Да, есть карта, которую дарил Эрдогану лидер оппозиционной партии. И они радостно вдвоем стоят около этой карты. Тут все хорошо. Всего лишь от Поволжья до Якутии включительно, никаких проблем с
вот,
Камчаткой,
пожалуйста,
или с Китаем. Вот такая. Она же скромнее, правда? Но она же не такая амбициозная. Но, может быть, Камчатка вот останется с Сахалином. На Ямал, вот, по крайней мере, по этой карте никто не претендует. А на все остальное... Ну, как вам сказать? Более того, именно такого рода карту к вопросу о том, что это все неофициально, это все экстремисты, это все радикалы. А в учебниках школьников эта карта. Причем там все хорошо, там тюркский мир аж до Германии, включая немецкие общины. На территории Германии, пункт 42, как сейчас помню. Так что все нормально. К вопросу об Азербайджане. А почему только речь идет о военном освоении Азербайджана? Нашли такие коллеги и друзья мои, занимающиеся у нас Турцией, где идет речь о закладке армии будущего великого Турана. В отделе природоохрана Раздел природоохрана плана видения 2040. Там, правда, говорится не о вооруженных силах, а о единых МЧС. Единые МЧС, задача которых исключительно, в первую очередь, только реагировать на природные катастрофы и на что-то, что случается. Единые МЧС, с учетом того, что МЧС – это структура полувоенная, и в случае необходимости трансформируется в единую и военную структуру. Элементарно, Ватсон. Мы на сегодняшний момент наблюдаем приближение начала конца Каспийской конвенции. Эрдогану нужен Каспий. Эрдогану нужны базы на Каспии. Каспийская конвенция будет похоронена. На эту тему можно предполагать все, что угодно. Ее не останется. И можно говорить, что это потому, что Иран, и правильно говорить, не ратифицировал вовремя парламент соответствующее соглашение. Но, понимаешь, безопасность, оборона, существование государств – это не то, что основывается на конституциях, на договорах, на письменных соглашениях. Это все из другой, абсолютно из другой области. Это пастохоломис все. Точно так же, как у Советского Союза, Конституция была ой, какая хорошая. И что, помогло это нам? Как говорил ей в свое время, помогли тебе, сынка, твои ляхи, как говорил великий русский писатель Гоголь, когда, еще можно вспоминать о нем как о великом русском писателе, а то Украина же дико обидится.
Я сейчас вообще не знаю, что и как понимать. Я вот, например, читаю и удивляюсь, вот «Армянская вендетта» пишет, я не знаю языка, поэтому извините. Значит, в чем суть? Интересно, какой месседж посылает армянская сторона российской, назначая министром обороны человека с подобными взглядами? Либо Попекян очередной перевертыш, переобувшийся на ходу в пророссийские сапоги, который сам же проклинал. Первый твит, то, что я показывал, 2013 год, Сурен Попекян. Я против таможенного союза, против русофилии, против рабства. Да здравствует свободная независимая республика Армения. 2015 год, тот же человек, военный союзник. Будь проклята та причина, по которой твоя проклятая нога вступила на нашу землю. Теперь это человек, министр обороны Армении?
Ну, хорошо. А почему нет? Тебя что-то удивляет?
Ну, меня многое удивляет. Ты знаешь, как я люблю армян и как я переживаю за Армению, за ее судьбу, но я просто что-то начинаю не понимать. Вот год, как прошла трагическая для Армении война. Мы видим изменения в армянском командовании такие. Армения готова за этот год. Что они успели сделать? Но они сохранили себе верховного главнокомандующего. Этот верховный главнокомандующий учел ошибки. Мы видим, как на подъеме Турции. Вот я про ту же. То, что мы с тобой видим. Да.
Мы видим,
и проклятие в сторону России.
Ну, слушай, недавняя демонстрация у посольства России в Ереване. Провокации на границе, и неважно, взаимные они или нет, обещано в социальных сетях Армении стрелять по нашим миротворцам в Карабахе. И по ним, кстати говоря, стреляли уже в советские времена, это помнится, и в постсоветские. И определенные теракты проводились против людей, которые служили в Карабахе. На рубеже развала Советского Союза, в том числе в Ростове, там было такое, и проводили их не азербайджанцы. А дальше можно вспоминать хоть взрывы в московском метро 70-х годов. Надо просто понимать. Мы можем любить армян или любить азербайджанцев. У меня, в конце концов, мой первый зам добрых полтора десятка лет был замечательным бакинским азербайджанцем. И с друзьями армянами все нормально. Прекрасный парень, я до сих пор очень высоко.
Нет, я просто хочу понять другое. Подожди, Армения страна УДКБ. Армения наш союзник. Азербайджан не в УДКБ. и союзником Азербайджана выступает страна НАТО Турция. То есть здесь интересы, интересы России очевидны. Но мне важно другое. Нет. Если мы страна ОДКБ, может, вы изволите хотя бы в официальном порядке задействовать протокол для того, чтобы мы могли действовать?
Нет, Армения не очень выступает в качестве нашего союзника. Мы выступаем в качестве страны союзника Армении. И без России бы Армения свою государственность отправила вслед за Советским Союзом на склад исторических реликтов. Если это кто-то в Ереване еще не понимает, то не хотелось бы, чтобы реальность ему это продемонстрировала. Но! А кто сказал, что страны ОДКБ наши союзники? Вот твоя фраза эта, она меня как-то не очень вдохновляет теперь. 12 числа Стамбульский саммит. Все страны, которые там присутствовали, среди которых были страны ОДКБ, Киргизия, Казахстан, среди которых был Туркменистан с его нейтралитетом, выразили полную поддержку в великой победе в Отечественной войне, в прошлогодней Отечественной войне. Азербайджану над Арменией, страной ОДКБ. Тебе не кажется, что это как-то очень сильно и не очень хорошо обрисовывает портрет организации ОДКБ?
Согласен полностью.
Вот портрет великого Турана это обрисовывает. Идеи, которые сейчас закладывает Эрдоган, а он совершенно четко закладывает идеи переформатирования всего тюркского мира. И этот тюркский мир, как мы только что показали, не заканчивается на границах Российской Федерации. Он заканчивается на Северном Ледовитом океане. И дальше просто у кого какие аппетиты. Ну, у серых волков аппетиты шире, чем у Эрдогана или у националистов в парламенте, сидящих в турецком. Ну, в общем, объясни мне, пожалуйста, сильно эти карты отличаются от карт исламского государства, а? Запрещенной в России террористической организации. А чем они так сильно отличаются? Тем, что там Индонезии нет, с Малайзией. Ну да, их пока нет. А чем эти карты отличаются от ультра радикальных террористических карт, которые распространяют салафитские боевики, говоря о своем будущем в рамках пан-исламизма? Ну, видимо, ничем. На карте серых волков даже Китай весь включен, потому что, ну, Китай же был частью империи моголов. Был, в конце концов.
Хубилай, я уж не говорю про Ближний Восток, Средний Восток и часть Европы.
Я уж и удивляюсь, что у турок Индии на этих картах нет Испании, да, не вся Северная Африка. Ну, по сравнению с ИГ или Аль-Каидой, они как-то очень сильно скромничают. Но, с другой стороны, те, по крайней мере, на Камчатку, Чукотку или Якутию не сильно претендовали, поскольку, ну, Якутия не исламский регион. Эрдоган претендует, можно быть на эту тему совершенно спокойным. Более того, мы уже говорили в эфире его канала, что Шушинское соглашение официально превращает азербайджанскую диаспору, живущую в России, да и не только в России, в проводника турецких интересов. По этому соглашению она, эта диаспора, обязана развивать, провивать и защищать интересы братской Турции. Ну, а ладно, Турция будет защищать интересы Азербайджана. Но по Стамбульскому саммиту ровно то же самое положение заложено в отношении всех стран-участников. А не хочешь узбекскую, киргизскую диаспору в России как проводника интересов Турции? Или казахов? А ведь это реально подписано. То же самое касается прессы. формировать единое медийное пространство с единым видением всего того, что существует за пределами него. В Советском Союзе это было. Правда? Правда. Единое было медийное пространство. Шаг влево, шаг вправо считается большим отступлением от правил поведения. Оказывается, экскурсией в далекую, исключительно экологически замечательную Сибирь. А еще одна забавная вещь. Там в видении 2040 сформирована большая достаточно и очень интересная программа по сближению тюркских государств путем реформирования их алфавита с переходом на латиницу, и там и с языком займутся. И там, господи, как это здорово! По-турецки эти ребята будут писать. По-турецки. Но, строго говоря, это нормальная ситуация, когда у тебя разные разговорные диалекты единого языка, но одна грамматика, там, пунктуация. У китайцев так.
Да? Конечно.
У нас с кириллицей так было, когда у нас была единая страна. Так что крышка гроба хлопает над нашим общим прошлым очень уж громко. И гвозди в него забивают очень уж показательно.
Ну, слушай,
и колокол по нам
к туркам
звучит.
Претензий нет. Они с позиции своих национальных интересов действуют очень четко, последовательно, агрессивно, не жалея денег. Мы хоть что-то делаем в ответ?
А мы можем что-то делать? Наши менеджеры на это способны. Те люди, которые сидят у нас и отвечают за будущее. За будущее нашей страны.
Я даже не знаю структуру у нас в стране, которая есть, которая занималась бы этим вопросом. У нас нет даже таких министерств.
А у нас есть стратегия национальная?
Но если она есть, она мне неизвестна.
Может? Так вот, если она неизвестна тебе, то я боюсь, что она настолько засекречена, что ее не знает никто. Можно, конечно, сколько угодно говорить красивые слова на тем того, что свобода лучше, чем не свобода, а демократия лучше, чем не демократия, а мы ничего не можем делать, не можем, не хотим, некогда, деньги зарабатываем. В таких ситуациях Елизавета Петровна, Щирь Христова, говорила по поводу какого бы то ни было лобби у себя, замечательную фразу. От врагов Христовых не желаю интересной прибыли. Хорошая была такая фраза, но она была все-таки дочерью Петра Первого. И хотя можно к ней применить какие угодно слова по поводу растраты государственных средств, уж я представляю, как бы во времена Елизаветы или Екатерины Навальный бы у них оторвался, метался бы по всей стране на тему строительства дворцов и излишних расходов на наряды и балы. Но реальность-то была государственная, другой. Эта государственная реальность была в понимании того, что либо империя отбивает попытки откусить у нее какой-нибудь кусок. Совершенно не важно, Швеция это,
либо
Польша.
Либо империя растет, либо империя умирает. Ну, если ты не хочешь расширяться, то начнут расширяться за твой счет. Знаешь, чтобы стоять на месте, надо плыть.
Ой, дорогой мой. Перед Стамбульским саммитом социальные сети, у Эрдогана очень грамотно все простроено, были полны материалов о непризнанной государственности Якутии. Оцени формулировку. А не случайно ведь Госсовет Татарстана высказал ФЭ по случаю вопроса о том, президент там или нет, и
да,
не случайно до сих пор
с таким
пока что в нашей стране.
Посмотрел видеоматериал одного из изданий. Я середину, начало 90-х вспомнил.
Правильно вспомнил. Мы приближаемся к этому периоду. Период этот называется «А после Путина мы возьмем суверенитета сколько сможем». А с другой стороны границы тебе говорят, а мы вам, ребята, поможем. Сюда, к нам. Иди к нам, Буратино, радостно говорили ему. Помнишь? Вот примерно так и существует. Ну, а то, что основным автором этого проекта и, кстати, дуаеном в новоорганизованной структуре и одним из двух обладателей ее высшего ордена, второй дали Алиеву, стал Нурсултан Абишевич Назарбаев, меня сильно не радует. Нурсултан Абишевич любит интеграционные, крупные интеграционные проекты. Ему я верю даже больше, чем Эрдогану. Как-то так.
Нурсултан Абишевич очень большой политик и очень мудрый человек. Его нельзя терять. О. Нельзя ни в коем случае.
Ага. Только Евразес у нас сейчас под откос. Точно так же, как ОДКБ. И точно так же, как улетело СНГ. Ну и чего хорошего
Ничего.
Я вижу в перспективе после этого. Ничего. А дальше можно составлять проскрипционные списки лоббистов. И с интересом смотреть. Будет две еще атомные станции за несколько десятков миллиардов долларов наших денег строить в Турции Росатом. То есть мы окончательно сбрендили. Или еще остались какие-то остатки ума. Вот и все.
Ну что ж, посмотрим. Телеграм-канал «Армагеддон». Евгений Янович был у нас на связи. А сейчас, перед временем Голованова, прогноз погоды. Подписывайтесь. Телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайф» на Ютубе.
Полный контакт.